Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Код доступа 985-970-45-45. Надо сказать, что абсолютное большинство вопросов у меня по интернету касаются либо Украины, либо замечательной истории с нашими дипломатами, которые мошенничали с американской системой здравоохранения. Но я все-таки на свой страх и риск начну с другого, с новости, которую никто не заметил, что очень печально. Это американская новость о том, что с космодрома на мысе Канаверал стартовала ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX. Она слетела с телекоммуникационным спутником. И есть, конечно, частная деталь этой новости, которая заключается в том, что Falcon 9 стоит 50-60 миллионов долларов запуск, а запуск Протона обходится где-то под сотню миллионов. Ну, то есть в два раза дешевле Протона. Соответственно, это очень печальная новость для российской космической индустрии. Но самое главное, почему я говорю об этой истории, потому что SpaceX – это частная компания. Она основана человеком, которого зовут Илон Маск, который, с моей точки зрения, один из величайших людей 21-го уже столетия. Может быть, даже более великий, там, чем Билл Гейтс или Сергей Брин. Потому что это человек, который бывший совладелец компании PayPal, который инвестировал свои 100 миллионов долларов в идею частного покорения космоса, который разработал гигантское количество космических аппаратов. Это не первый запуск Фалкона. Уже запускались на орбиту в 2010 году первые ракеты, разрабатываются в 2015 году, видимо, будет первый частный космический полет, я имею в виду на первой частной ракете. Разрабатываются, естественно, все они делаются так, чтобы в конце концов стать аппаратами многоразового использования. Илон Маск не просто разрабатывает аппарат для путешествия к Марсу, он ставит своей целью жизни колонизацию Марса. И еще одна, ну, даже это не цель, а как бы вторичная цель жизни, Илон Маск говорит, что вот вы понимаете, я считаю, что именно из-за того, что государство разрабатывает ракеты, они слишком дорогие. И он покамест ставит целью довести стоимость выводимого на орбиту полезного груза где-то там около $1000 килограмм. То есть это, на мой взгляд, это одна из причин, возможность вообще существования частной космической компании, это одна из причин, по которой Америка до сих пор остается великой страной. Потому что НАСА, вместо того, чтобы говорить, нет-нет-нет, вот такие важные вещи можно поручать только государству, говорит, да нет, прекрасно, мы будем сотрудничать с этой компанией и перепоручает ей заказы. А во-вторых, это, конечно, такой глобальный мировоззренческий вопрос, потому что очень часто нам говорят, сколько государство делает вещей, которые не может сделать частная экономика. И нам обычно говорят, вот там государство должно владеть железными дорогами. В чём возникает вопрос, а с чего бы первые железные дороги строили частники? И он говорит, а государство должно владеть электрическими сетями. А с чего бы, да, это первые электрические сети тоже прокладывали частники? И нам говорят, ну вот зато государство вышло в космос. Ну, действительно, человечество впервые вышло в космос в рамках военного соперничества между Соединенными Штатами и Советским Союзом. Но вот как выясняется сейчас, когда у государств надобность в космосе отпала, возникает второе возрождение космоса, и оно делается частными компаниями, и оно делается человеком, который называется Илон Маск, который так же, вот как Шлиман, хотел раскопать Трою и раскопал, а дает человечеству новый шанс. 985-970-45-45. Я перехожу, конечно, к Украине. Ну, прежде всего, замечу, да там, мы как раз сейчас говорили с Алексеем Алексеевичем, который приехал с Украины, и который, собственно, рассказывал часть того, что там происходит в прямом эфире. Мне как-то, да, и одна из основных вещей, которые Венедиктов подчеркнул, которые почему-то никто не подчеркивает, что то, что случилось с разгоном демонстрации, это неправильно называть разгон демонстрации, это было мочилово. То есть человеку, который видит, как происходили события, который видит, где стоял Беркут, достаточно очевидно, что произошло следующее, что протесты уже затухали. Собственно, трудно им было не затухнуть, потому что, на самом деле, как я уже сказала, у них довольно мало повода. Янукович, нравится он нам или нет, является законно избранным президентом Украины, и до 2015 года этот факт вряд ли переменится. А там протесты уже затухали, осталось 300 человек на площади, и тут пришел Беркут не с задачей их вытеснить с площади, а с задачей их мочить там. Да, собственно, почему Беркут гнался за теми, кто успел убежать? Почему 50 человек попало в больницу из 300 на минуточку? После этого все взорвалось. После этого украинский народ вышел на площадь со словами: «Мы не позволим мочить наших детей». И вот как раз Алексей Алексеевич предлагает разные сложные этому объяснения, почему был отдан такой приказ. Я думаю, что как раз вот тут мы с ним поспорили, потому что я думаю, что объяснение очень простое. Что в тот момент, когда протесты затухали, Янукович, как всякий хулиган, который мечтает быть сильным человеком, отдал приказ, да, замочить, чтобы неповадно было, потому что думал, что за это ничего не будет. И очень сильно просчитался. Ну, естественно, могут быть всякие разные теории заговора, например, что Янукович в этот момент был на охоте и не брал телефон, а это замочили какие-то там, скажем, агенты российские, которым это надо было, чтобы обострить ситуацию, или это замочили из-за какого-то раскола в украинской элите, или это даже вот как-то там оппозиция проникла. На мой взгляд, это вот классическая история о том, что, ну, Януковича нельзя назвать диктатором. Хулиган просчитался. Хулиган не оценил реакции своего народа. Вообще, конечно, понятно. Вот меня поражает больше всего разница в этом смысле между тем, что случилось 6 мая, когда после 6 мая разогнали российский митинг, и никто не вышел на улицу их защищать, и тем, что случилось на Украине, когда 300 человек были не разогнаны, а вот именно замочены, и сразу на площадь вышел миллион. А потому что, ведь вдумайтесь, и, конечно, вот какие способы этому объяснения? Можно объяснить национальный характер, но это мое любимое объяснение, что вот у Северной и Южной Кореи разный национальный характер. И я думаю, что, конечно, капитальная разница заключается в том, что в Украине нет нефти, и, соответственно, поэтому 3 миллиона жителей Киева зарабатывают, они зарабатывают то, что они зарабатывают. Да, соответственно, у них возникает что? Не возникает той системы иерархической, авторитарной, которая существует в России, при которой Янукович благодаря этому не может построить авторитарного режима. Он не может справиться с оппозицией так, как это сделал Путин. А Янукович для киевлян, и там, тем более для украинцев, и тем более для киевлян, это вот такой не альфа-самец, который выделяет с барского плеча разные продуктовые наборы для голосования на выборах в Москве. Потому что мы должны понимать, что, к сожалению, вся Россия, далеко не только ближайшие путинские люди, существуют на доходы с этого барского плеча. На них существуют нефтяновые, я имею в виду, на них существуют люмпены, которые получают пусть минимальное пособие какое-то, но они получают, а работают за них мигранты. А как только за тебя работает мигрант, а ты получаешь пособие, то это не важно, что получаешь маленькое пособие. Чем меньше твое пособие, тем больше чувство твоей благодарности к альфа-самцу, который его тебе дал. Что, в общем-то, даже все наши айтишники, менеджеры, которые вот сидят по этим замечательным кафе московским, нет, они не зарабатывают этих денег. У нас гораздо ниже продуктивность труда, чем в любой, там, на единицу полученного доллара, чем в любой стране, которая нефтедолларов не имеет. Да, все мы понимаем, что мы живем на ренту. И поэтому в 14-миллионной Москве в конечном итоге в пик протестов выходит 100 тысяч человек, а в 3-миллионном Киеве на пик протестов выходит 1 000 000 человек. Для меня эта разница, связанная с нефтью. Отсутствие нефтяной ренты не позволило Януковичу без серьезных репутационных потерь построить полностью авторитарный режим, хотя, конечно, там другие люди этот авторитарный режим могли построить. Чем руководствуется, и что очень важно, еще две вещи. Вот это одно я просто пересказываю с того, что сказал Венедиктов, это то, что сейчас показывает наше телевидение, оно, мы только думаем, что телевидение для внутреннего пользования, потому что ну, украинцев изображают как идиотов, евромайданутые и так далее. И проблема в том, что это все смотрят на Украине. И не только элита, которая там, понимает, что она вышла не за бабки. Не только те люди, которые вышли на Майдан, понимают, что их оскорбляют. А все видят, что оскорбляет наше телевидение всю украинскую нацию. Что всю украинскую нацию оно изображает как идиотов. Да? Даже не одного отдельного Ющенко, а всю украинскую нацию. И, конечно, какие это чудовищные будет иметь последствия, но просто страшно себе представить, потому что надо отдавать себе, отдавать себе отчет в том, что Россия как империя в политическом смысле кончилась. Она может оставаться только как метрополия. Как, скажем, оставалась метрополией Британская империя даже после своего распуска. Но для того, чтобы это сделать, надо иметь культурную привлекательность, надо иметь идеологическую привлекательность. А, конечно, очень трудно быть привлекательным, если, ну, практически по отношению к Украине, мы сейчас, наше государственное телевидение позволяет себе, ну, так сказать, практически российские оскорбления. И, конечно, да, понятен резон Путина, который все это делает. Не говоря, там есть геополитические интересы Путина, Путин любит играть в геополитику. Он считает, что вот его задача – это не наводить порядок внутри России, чтобы у нас не было там такого количества убийств на душу населения, чтобы у нас была нормальная экономика. Он считает, что вот главная геополитика – Иран, Сирия, там противостояние всяким американцам, потому что, ну, естественно, если мы противостоим Америке, значит, мы великие. И частично, конечно, у Путина есть некие коммерческие, как мой взгляд, на мой взгляд, соображения, потому что, ну, все равно Россия – это тот актив, который продается Европе, который газ экспортирует и все остальное. Да, значит, выгоднее продавать этот актив Европе не поодиночку, а вместе с Украиной. Да, выгоднее совершить враждебное поглощение Украины и поставить Европу перед фактом, что вот вы не один актив, там не активы не поочередно продаете сначала Украину, потом Россию, а вместе, единым таможенным союзом. Да, за это можно и заплатить. За это можно и заплатить Януковичу те 15 миллиардов или 10 миллиардов, которые ему обещали. И понятно, на чем строился расчет Януковича и на чем строился расчет Путина. А что вот эти 10-15 миллиардов непосредственно поступят в систему украинскую перед выборами, что будет снижен газ, цена на газ, и поэтому Януковича изберут. Но вот я серьезно подозреваю, что точно так же, как в истории с разгоном 300 человек, которая обернулась многомиллионными демонстрациями и делегитимизацией режима Януковича, да, это такой расчет, который может не совсем оправдаться, потому что по моим представлениям, приблизительно следующее произойдет. Естественно, Янукович удержит власть сейчас, ну, просто потому что он легитимно избранный президент, и на самом деле предмета для протеста нету. А потому что, ну, легитимно избранный президент решил отложить вступление в ЕС. Что вы можете сделать? Ну, покричать. Но, по моим представлениям, Янукович а. проиграет в 2015 году, и б. после попытки удержать власть окажется за решеткой. А вот почему мне кажется, что он проиграет, ну вот просто, я уже говорила об этом в прошлой передаче, на том основании простом, что даже до Евромандана рейтинги давали ему при выходе во второй тур 19% голосов, а Кличко 36%. Да, и, соответственно, выхода у него сейчас нет, понятно, что он будет пытаться снять Кличко с выборов. Но вот просто на основании... В рамках той неевропейской парадигмы, которую выбрал сейчас президент Янукович, президент, проигравший выборы, садится, вне зависимости от того, пытался он подтасовать их итоги или нет. Да, соответственно, он ничего не теряет, если попытается подтасовать их итоги, снять Кличко с выборов и так далее, и так далее. 985-970-45-45 у нас... Много у меня вопросов по поводу драки депутатов Делимханова и Журавлева. Напомню, значит, сюжет драки. что депутат «Единой России» Журавлёв поинтересовался, на каком основании поставлен памятник чеченским девушкам, которые покончили с собой еще в XIX веке, одновременно бросившись с моста в реку вместе со своими российскими конвоирами. Действительно, сооружение этого памятника в стране, в регионе, которая живет на... является частью России, живет на российские бюджетные трансферты, выглядит странно, потому что я ничего не возражаю насчет того, что девушки герои, они действительно герои, они погибли героической смертью, но, знаете, все-таки Чечня еще часть России. И вот по этому поводу, насколько я понимаю, Делимханов назначил встречу Журавлёву прямо у Журавлёва в кабинете. Судя по всему, Журавлёв понял, в чем будет дело, и сбежал из кабинета, был настигнут у лифтов и бит. Причем, если при этом был бит товарищ Журавлёв, то, скорее всего, просто, как я понимаю, этот человек был, ну, если не охранник, то вот специально вызван для подмоги и лишился зубов. А после чего сначала Нарышкин сказал, что это безобразие, а потом все претензии исчезли, и оказалось, что все исчерпано. Меня спрашивают, как это называется. Ну, знаете, это называется «Путин восстановил вертикаль власти и навел конституционный порядок в Чечне», если вы не знали. Да? Вот при Ельцине там страна Россия разваливалась, и Чечня была вне России, а теперь, понимаете, как замечательно, она у нас внутри России. Только потом охранники Кадырова пытают человека, Кио, на подмосковной даче. И Следственный комитет отпускает их под подписку о невыезде и говорит, нет, ну ничего страшного, да, мы не считаем, что эти люди социально опасны для общества. Посмотрите на замечательные картинки, как эти люди социально не опасны для общества, как они сняты, какие у них, как они тоже сняты с пистолетами, с гигантскими пачками денег. Уже вряд ли это деньги российского бюджета, хотя кто его знает. Вот. Или там чеченец режет русского в Москве, а потом его сажают, а потом его переводят в Чечню, а потом оказывается, что он сразу в Чечне освобожден, и он позирует на фото с Кадыровым. Или, допустим, там чеченцы разбираются с господином Ротенбергом за гостиницу «Москва». И Ротенберг, который, в общем, ближайший, близкий человек Путину, приходит к Путину и говорит, ну что же вот такое. И насколько я знаю, подчеркиваю, насколько я знаю, да, я здесь пересказываю слухи, ответ Путина был такой, что ты просто у меня деньги просишь, а он, то есть Кадыров, поляну держит. И Ротенберг был вынужден отъехать. Или очень похожая была история, тоже разбирались. Да, там чем-то обидели владельца гостиницы «Европейская». Там был конфликт с тем же Делимхановым. И, насколько я понимаю, он развивался очень по похожему сценарию, как и вот в этой думской истории. Я не буду пересказывать этот сценарий, потому что, к сожалению, поскольку все это слухи, да, то я могу ошибиться в деталях, а в данном случае нехорошо ошибаться в деталях. Но суть закончилась тем, что когда Владимиру Владимировичу сказали, что вот произошла такая история, опять же, насколько я знаю, Владимир Владимирович сказал про владельцев «Европейской», не надо было до этого доводить. А потом Владимир Владимирович Путин, когда чеченцы купили «Эльгоголь», просто просит правительство помочь чем-то «Эльгоголю». Вот если вы не знали, как это называется, что Россия встала с колен. Не заметили? Ну, 985-970-45-45. И... У меня такой грандиозный вопрос, которому я, наверное, довольно много времени посвящу. Это смерть Нельсона Манделы. И, в общем, мир говорит, что умер великий государственный деятель. Все восхищаются. Вот у нас замечательный блог написал сценарист Козырев, который рассказывает, какой Нельсон Мандела был великий, и говорит, что вот Нельсон Мандела имел полную возможность, придя к власти, расправиться с теми, кто его посадил, а он, представьте себе, этого не сделал. Ну, просто, знаете, как в анекдоте про Владимира Ильича Ленина. Владимир Ильич поглядел и погладил мальчика по головке, а мог бы и съесть. А террорист Мандела, напомню, что Мандела был террористом, что его партия заявила, вернее, его организация заявила о своем существовании, взорвав в 1961 году на день местный, ну, аналог местного Дня независимости, 57 бомб. А деньги и оружие на эти бомбы были получены, соответственно, в основном от Китая, майского Китая. Вообще Мандела восхищался Че Геварой, Кастро, Мао, Сталином. Да, вот этот человек был посажен в тюрьму, представьте, какие нехорошие люди посадили такого человека в тюрьму. А когда он вышел из тюрьмы, он, представьте себе, их не замочил. Какой замечательный человек. Впрочем, делу. Если коротко сформулировать, то главное наследие Нельсона Манделы заключается в следующем. К началу 90-х годов Южноафриканская республика была страной Первого мира. Она производила вот 40% ВВП от всей Африки южнее Сахары, производила Южноафриканская республика. 500 тысяч англичан, спасаясь от лейбористов, переехали в Южную Африку. Под управлением Манделы и его преемников ЮАР превратилась в страну даже не третьего, а четвертого мира. С Бразилией ее, например, сравнивать уже неприлично. За время правления Манделы средние доходы южноафриканцев упали на 40%. Причем больше всех пострадали самые бедные слои населения. Для нижних 5% населения до падения составило 50%. А нынешний Кейптаун устроен так. Ну вот представьте себе дом, ну вот колобуховский дом. Обычный доходный дом, ну только 20 века уже там с лифтами, с подъездами, с ваннами, с системой отопления. А в этот дом заезжают дикари с козами, с несколькими женами. Они гадят в гостиной вместо туалета. Они разводят в ванной костры. Они не то что ходят мимо сортира, как Шариков, потому что Шариков теоретически понимал, для чего служит сортир. А эти люди считают, что все окружающее – это вода в трубах, отопление, сортир. Это козни проклятого бедного колонизатора, проклятого белого колонизатора. И учиться за собой спускать – это позорить гордое звание черного человека. Вот во что превращается дом, несложно себе представить. Профессор Преображенский просто с тоской может вспомнить о Швондере. Вот именно в это превратилась большая часть южноафриканских городов, чем безвозвратно. Потому что это ситуация, когда пользование туалета принципиально приравнивается к низкопоклонству перед колонизаторами. А если вот отвлечься от этой лирики и говорить о цифрах, то сейчас в ЮАР реальная безработица составляет 40%. Из тех, кто работает, треть зарабатывает менее $2 в день. По уровню образования страна занимает 143 место из 144. Уровень преступности в ЮАР один из самых высоких в мире. Количество убийств сейчас составляет 31 на 1000, на 100 тысяч населения. Было вдвое больше. При этом белых фермеров убивают в 3,5 раза чаще, чем какую-либо другую категорию населения. То есть, если обычно в где-нибудь обычный грабеж, да, где-нибудь в Кейптауне или в Йоханнесбурге завершается убийством в одном из 200 случаев, то ограбление белого фермера завершается убийством в одном из 2 случаев. А в результате этих убийств и миграции количество фермеров с момента прихода Манделы к власти уменьшилось вдвое. Поскольку никакие черные фермеры их не заменили, то вот на месте ферм, которые кормили Южную Африку, просто пустыри и, соответственно, тотальная сельская безработица. А ЮАР превратилась в страну неприкрытого расизма, только черного. Ну, собственно, она и была страной расизма, только белого. Тут надо договориться, да? А вот в систематических убийствах белых фермеров, о которых я говорила, и которые, например, доктор Грегори Стентер из Genocide Watch квалифицирует как геноцид, правительство не видит ничего страшного. Но вот это вот есть последнее предложение Африканского национального конгресса о том, что благотворительная организация должна потерять некоммерческий статус, если она помогает белым. Перерыв на новости.
Программа «Код доступа». Программа «Код доступа».
Добрый вечер, Юлия Латынина. Я продолжаю свой рассказ о великом политике Нельсоне Манделы. 750 тысяч белых покинуло ЮАР. Разница при этом в доходах между бедными и богатыми увеличилась по сравнению со временем апартеида. Естественно, самые богатые сейчас местные черные, приближенные к правящей элите. О том, как черные относятся к черным, лучше всего свидетельствует бойня, которую учинила полиция в прошлом году, когда в августе прошлого года в Марикане она застрелила 34 бастовавших шахтера. Причем стреляли в затылок, а обвинили потом, что это шахтеры перестреляли друг друга. Наша Болотная площадь и наш 6 мая отдыхает. А, естественно, почему полиция стреляла в шахтерах? Потому что, кто сейчас владельцы шахт? Черный мультимиллионер Сирил Рамафоза, бывший генсек Африканского национального конгресса и глава профсоюза горняков. Джеймс Матлаци, тоже бывший президент того же профсоюза. А обратите внимание, что национализация в Южной Африке не произошла. Произошло ровно то же самое, что произошло при президенте Путине с Россией. Произошла не национализация принадлежавших проклятым колонизаторам активов, а передача их тем людям, которые приближены к Африканскому национальному конгрессу. То есть африканизация – это вот то же самое, что у Путина. Можно сказать, у нас произошла в России африканизация. Да, кстати, несмотря вот на это такое обращение с рабочими, несмотря на абсолютный карт-бланш, эта новая черная элита не может организовать даже добычу и экспорт сырья. В этом смысле у нас в России лучше. Потому что если в 80-м году 11% рабочих мест ЮАР было на шахтах, то сейчас это 2%. И если до 2008 года во всем мире на 5% росли добычи сырья, то в ЮАР они падали на процент. Коррупция запредельная. Нынешний президент ЮАР Джейкоб Зума имеет несколько жен. А лучшая история, которая его характеризует, на мой взгляд, следующая. Несколько лет назад он изнасиловал в своем кабинете женщину, причем он знал, что она ВИЧ-инфицирована. Презервативом господин Зума не пользовался. Когда его спросили, какие меры предосторожности он принял, он сказал, что потом ополоснул свой член. То есть, простите, если не выбирать выражение, можно сказать, что ЮАР правит черная обезьяна, и я имею полное право это сказать, потому что моей страной правят белые обезьяны. Слово «обезьяна» не имеет никакого отношения к цвету кожи, она имеет отношение к мотивам, к характеристике, там, к тому, какими мотивами руководствуется при поведении правитель. Вот у меня простой вопрос. Что происходит в современном мире, если человек, при котором страна превратилась в это, называется великим политиком? На мой взгляд, история Нельсона Манделы – это очень страшная история. Самое страшное в ней то, что лично Нельсон Мандела действительно, на мой взгляд, очень хороший человек. Достойный человек, который несет ответственность за то, что произошло, значительно меньше всяких полезных идиотов и тоталитарной политкорректности, которая, собственно, и сделала катастрофу в ЮАР неотвратимой. Как я уже сказала, начнем с того, что Нельсон Мандела – коммунист, марксист, террорист, которым в юности вдохновлялся Сталином, Мао Цзэдуном, Че Геварой. И будучи... Это как-то бесполезно оспаривать и сердиться на меня в этом смысле, потому что когда Манделу поймали, он не стал отпираться от того, что он террорист, но он использовал процесс для пропаганды собственных взглядов. Он заявил на этом процессе, что он является символом справедливости в суде угнетателей. И в этом смысле, конечно, Мандела был последним из великих террористов XIX века, которые не отпирались на суде от собственных взглядов и не заявляли, как сейчас мусульманские террористы, что это проклятые неверные взорвали себя сами, чтобы скомпрометировать мирный ислам. Он также был последним из великих террористов, которые хотя бы теоретически пытались ограничить жертвы среди гражданского населения. И вот Мандела сел в тюрьму на 18 лет. Первоначально это была маленькая сырая камера, а дальше стала происходить удивительная вещь. Несмотря на то, что Мандела не перестал быть террористом, отношение к нему стало меняться. А вот из обеих сторон, с одной стороны, с Советского Союза, а с другой стороны, с западного мира, и левые всего мира, и просто полезные идиоты начали кампанию «Освободи Манделу». Условия содержания Манделы все улучшались. К середине 80-х Мандела получал кучу международных наград, мог из тюрьмы руководить всем, что хотел. Уже в 85-м он отверг предложение президента Боты о помиловании при условиях, внимание, на каких условиях было предложено помилование. Если Мандела откажется от использования насилия, отсудит использование насилия как политического оружия. А теперь вы мне скажете, ну как же я могу, в ЮАР был апартеид, это такая страшная вещь, это действительно очень неприятная вещь. Например, напомню, что просто сексуальные контакты между белыми и черными были запрещены. А правда, с другой стороны, да, это, так сказать, приводило к тому, что, скажем, белый не мог завести гарем из 100 негритянок. Так вот, я все-таки хочу вам, господа, напомнить, что такое апартеид в том виде, в котором он в 70-х годах. Это система самоуправления для черных. Вообще в выделенных системах самоуправления в истории человечества нет ничего позорного. Вот персы завоевали Ионию и оставили греческим городам самоуправление. Римляне завоевали Грецию и оставили греческим городам самоуправление. Вот была там, условно говоря, фантомная Священная Римская империя, в ней были самоуправляющиеся города всякие, Флоренции, была самоуправляющаяся Венеция, которая там отчасти формально принадлежала Византии, были самоуправляющиеся Марсель во Франции. Еще раз, апартеид был системой, при которой 30% территории, на которой раньше проживало черное население, то есть им оставили всего треть территории, было выделено под самоуправляющиеся общины, которые назывались бантустанами. Вы будете смеяться, но они действительно там, они могли как угодно себя выбирать, они могли что угодно организовывать. Будете смеяться, при апартеиде количество врачей в бантустанах было больше, чем количество врачей на белое население, на душу населения. Естественно, они были гораздо хуже, но белые разводили руками и говорили: вы знаете, извините, но качество этих врачей такое. Что, вот на минуточку, что вас смущает в этой системе так уж страшно? А то, что эти земли были завоёваны, ну так в мире всегда всех все завоёвывали. А, ну там американцы завоевали Америку. Они же не могут на этом основании отдать индейцам Манхэттен и сказать, что Манхэттен на самом деле принадлежит индейцам со всеми его небоскребами. А что черные не могли въехать на белую территорию без визы рабочей? Но, извините, мы все понимаем, что происходит, если на богатую территорию, например, на территорию города Москвы, без визы въезжают в таджики. Белые тоже не могли въехать на черную территорию без визы. Кстати, это не распространялось на тех чернокожих, которые жили на данной территории, допустим, города, до 41 года. То есть, чтобы вы понимали, что политика апартеида не свалилась к тому, что белым и черным нельзя было иметь сексуальные контакты. А это было нельзя. Это было 30%. Треть там, относительно самой территории страны это составляло 13%, а относительно той территории, на которой раньше жили черные, это составляло 30%. Под самоуправление. Там было самообразование, там можно было голосовать. Была масса законов, привлекающих туда капитал, чтобы строить что-то не в черных землях, а не на белых. Ребята, в чем вопрос? У вас есть самоуправление, покажите, что вы хорошие хозяина. Сделайте из бантустана, слово, которое вы превратили в ругательное, Венецию. Сделайте из нее Флоренцию. А, простите, но если при этом мне говорят, что нет, а черные имели право на то, что построили белые на этой земле, ну как, а индейцы имеют право на нью-йоркские небоскребы? Я могу вам назвать еще одно место на земле, где люди, которые являлись, собственно, автохтонными, были лишены права голоса. Оно называется Гонконг. Вы представляете себе, что бы случилось с Гонконгом, если бы китайцы, приезжавшие в Гонконг, абсолютно бесправные, да, вместо того, чтобы следовать английским законам, стали бы бороться за возвращение себе вот этой исконной территории и право жить по тем законам, по которым они жили. И вот это очень важно. Нам утверждают, что все расы равны. Прекрасно, докажите. Как сказал человек, о котором я буду говорить, великий чернокожий просветитель Букер Т. Вашингтон, не было случая, чтобы раса доказала свое величие открытиями и достижениями, и ее не признали бы в мире. Сделайте в бантустанах то же, что сделал Китай. Сделайте так, чтобы слово «бантустан» звучало как слово «Венеция». И никаких у вас проблем не будет, потому что, может быть, и останутся расисты, которые будут говорить, что черная раса ни к чему не годна, но они будут выглядеть как идиоты. Кстати говоря, заметьте, что в ЮАР, Южноафриканской республике, которая была богата полезными ископаемыми, не было никакого ресурсного проклятия. Так же, как и в Америке. И вот дальше происходит нечто необъяснимое, которое связано именно с идеологическим решением мира. С решением мира о том, что вот Южная Америка, Южная Африка устроена ужасно, а да, апартеид – это не система самоуправления, это надо ликвидировать. И уже 89-й год, коммунизм подыхает. Кстати говоря, совершенно понятно в этот момент, что происходит с Африкой. Освобожден от проклятых колонизаторов Африка, уже 30 лет утопает в дерьме и крови. Там 20 лет идет гражданская резня в Анголе. Последствия передачи Африки в руки нецивилизованным дикарям, не научившимся сдерживать самые базовые отвратительные инстинкты человека, но получившие власти автоматы, уже совершенно ясны. И вот умирает, уходит от власти президент Бота, новый президент де Клерк просто выпускает Манделу и объявляет о конце апартеида. Следующий акт этой драмы был почти неизбежен. Резня среди черных за лидерство. Резня в Собакене, резня в Бойпотонге, резня в Бишо. А, значит, теракты, в том числе против белых. А в 93-м году глава одной из африканских организаций Кларенс Маквету в открытую заявляет: «Один фермер, одна пуля, мы собираемся убивать всех белых и детей и стариков, это будет год террора». Он берет на себя ответственность за уже совершенные убийства. Заметим, что это никто не осуждает. Предоставление самоуправлением черным было признано ООН преступлением против человечества. Убивая всех белых, фигня вопрос. В 93-м году, 25 июля, происходит теракт. Четверо черных врываются в церковь и расстреливают всех, кто там находился. Ответ правительства: ах, мы виноваты, мы проводим всеобщие выборы. Мандела с триумфом побеждает на этих выборах. И тут происходит действительно чудо. Потому что, как я уже сказала, можно было к этому времени составить себе представление о том, что такое лидер колониальной Африки. Можно было опасаться, что террорист, марксист, поклонник Кастро и Мао Цзэдуна, который 18 лет провел в тюрьме, что он переплюнет Иди Амина и Патриса Лумумбу. И вот к великой чести Нельсона Манделы этого не произошло. Он сделал все, чтобы черные не вырезали белых. Он создал коалиционное правительство с де Клерком как вице-президентом. А когда стали убивать белых фермеров, в 97-м году Мандела признал, что имеет место, да, чрезмерное убийство белых фермеров, надо бы пытаться организовать какие-то отряды самообороны. Была фантастическая история, да, когда белых регбистов, которые все черные ненавидели, национальную команду «Спринбок», да, Мандела признал за них болеть, и он выходит на стадион, а в майке, на которой написано «Спрингбок», и вручает лидеру команды Франсуа Пьенаару победный кубок. Да, но проблема-то заключается в том, что Мандела не мог сдержать лавины. Он не мог удержать черных шариков, которые въезжают в Калабахуский дом. А взрывной рост преступности, как я уже сказала, эмиграция 750 тысяч белых, то есть элиты, 13-процентный рост социальных расходов при Манделе каждый год происходил от 13 до 7%, тотальный крах образования, молниеносное распространение СПИДа, коррупция, причем в ближайшем окружении Манделы. И в 99-м году Мандела совершает следующий потрясающий поступок. Он уходит из власти. Это невероятный поступок, особенно для лидера Черной Африки, которых, в общем, всегда выносили вперед ногами, причем желательно под звуки артиллерийской канонады. Ему на смену приходит расист Табо Мбеки, который в стране, 10% населения которой заражены ВИЧ, заявляет, что СПИД – это выдумка белых расистов, и его нет. А, кстати, от СПИДа в этот момент умирают довольно многие сподвижники Манделы. Питер Макабе, например, тоже заявляет, что СПИДа нет, лекарство белых от СПИДа – это на самом деле яд. Это тот самый Питер Макабе, который умер от СПИДа и который провозгласил тоже лозунг «Убей бура, убей фермера». А далее по нарастающей – тотальная коррупция, однопартийное правление, деньги, сосредоточенные в руках партийной верхушки, безработица, преступность, уже упоминаемый мной президент Нагаженец Зума. А да, вот это такая тотальная катастрофа, которую, да, вот, даже нельзя сравнить с большевиками в Зимнем. Потому что представьте себе Нью-Йорк с его инфраструктурой и технологиями, которые в результате оказываются у руководства, которое оказываются люди каменного века. Причем не просто каменного века, а очень критически настроены по отношению к нью-йоркцам. А вот скажите, пожалуйста, мой второй риторический вопрос. Как можно назвать человека, результатом деятельности которого, пускай совершенно невольным, потому что, конечно, Мандела был, ну, не на голову даже, а на 8 голов выше окружающих африканских лидеров. Но как же, если страна была страной первого мира, а превратилась в страну четвертого мира, как же это можно назвать великой политикой? А теперь я хочу рассказать вам о действительно великом черном политическом деятеле. Его имя вы не встретите на устах у полезных идиотов. Его дело проиграно. Я уже упоминала его имя. Его звали Букер Ти Вашингтон. И когда в 1865 году в США отменили рабство, ему было 9 лет. Я считаю, что автобиография Букера Ти Вашингтона – это просто вот must-read. Потому что это мальчик, который босой и голодный, прошел пол Америки, чтобы научиться читать и писать, а потом, чтобы дать образование своему народу. Он фактически явился основателем частного университета, который назывался Tuskegee University. Это первый частный университет для черных. И я вам только две фразы из Букера Ти Вашингтона скажу. Первая фраза. Ни одна нация не может считать себя великой, если она не будет уважать физический труд так же, как интеллектуальный. И вторая, я ее уже цитировала, не бывает, чтобы нации, прославившиеся своими достижениями и открытиями, мир отказал в признании. Кстати, Букер Т. Вашингтон выступал за ограничение избирательного права для черных, если они не умеют читать и не умеют и не имеют собственности. Напомню, что в этот момент в Южных Штатах Америки существовали совершенно людоедские законы, при которых черные, если они не умеют читать и не имеют собственности, они могли голосовать, а белые, если они не умеют читать и не имеют собственности, могли голосовать. Так вот, Букер Т. Вашингтон говорил: ребята, всем поровну, чтобы белые в такой ситуации тоже не голосовали. И вот это к вопросу о том, кто что погубило ЮАР. Потому что ЮАР погубил не Нельсон Мандела. Вот лично к жизни Нельсона Мандела у меня не может быть претензий. То, что 20-летний африканский принц, он, кстати, был из царского рода, там, в 60-е годы был террористом, это вполне понятно. То, что этот человек за 18 лет тюрьмы проделал величайшую духовную эволюцию, понятно. Видимо, он понимал, что происходит. Поэтому он ушел в 99-м. Когда президент Табо Мбеки говорил, что СПИД – это выдумка белых расистов, Нельсон Мандела встал и сказал: у меня племянник умер от СПИДа. Но он ничего не мог сделать. А знаете, почему он не мог сделать? Потому что Букер Т. Вашингтон был не один. Потому что у Букера Т. Вашингтона был наставник, которого звали генерал Армстронг. Это был белый северянин, генерал, соответственно, Северной армии, который полагал, что несколько сот рабства, лет рабства разрушили черную расу, и только белые могут помочь им вернуться в состояние достойной цивилизации, и который вместе со своими сподвижниками в другом университете, который назывался Хэмптон, положил жизнь на то, чтобы образовывать новую черную элиту. И когда Букер Т. Вашингтон пришел в этот самый Хэмптон, ему сказали: парень, а он шел через всю страну пешком, он ночевал под лавками. А он разгружал мешки какие-то. Ему сказали: парень, ну у тебя же нет денег, мы не можем без денег тебя взять, потому что мы хоть и благотворители, но мы же жить на что-то должны. А Букер заметил, что там рядом неубранная стоит классная комната. Говорит: можно я ее уберу? И он ее убрал так, что ему сказали: нет, парень, да, ты остаешься. Ты будешь у нас учеником. И, ну, ты будешь работать, естественно. И вот вокруг Букера Т. Вашингтона был генерал Армстронг, а вокруг Манделы были только полезные идиоты, которым надо было разрушить буржуазное общество любой ценой. И сейчас мы видим, как эти полезные идиоты, вместо того, чтобы спросить, что же происходит с ЮАР, почему это страна тотальной антиутопии, а почему это была страна, в которой 10% населения ВИЧ-инфицированы, а президент объявлял СПИД выдумкой белых расистов. Этого нам не спрашивают. А вместо этого говорят: какой великий человек Нельсон Мандела? Ведь он мог убить всех тех, кто держал его в тюрьме, а не убил. И, как я уже сказала, это вопрос не тех, да, ЮАР погубил не Мандела. И что важно, мне кажется, почему я об этом говорю? Мне кажется, что это незащищаемая позиция. Да, может быть, я идеалистически настроена по отношению к разуму либерала, но мне кажется, что вот нельзя описать процесс заселения домов в Претории с позицией, что, вы знаете, это все колониальное наследие, это все проклятые белые виноваты. Да, нельзя серьезно рассуждать, там, показывать на президента Мбеки, который говорит, что СПИД – это белый расизм, и говорить, что это вот в этом тоже белые виноваты. А что можно делать? Ответ потрясающий. Можно просто запрещать об этом говорить. Можно сказать: если ты это обсуждаешь, ты фашист. И я пытаюсь перевести тогда, что же значит фашист вот с леволиберального на язык здравого смысла. Ответ заключается в том, что фашизм, с точки зрения, в переводе с леволиберального, это утверждение об относительных цивилизационных преимуществах европейской цивилизации, любых. Если ты говоришь, что там маори были людоеды и карибы были людоеды, это фашизм. Это неприлично говорить. Если ты напоминаешь, что произошло в Зимбабве после получения ей независимости, это фашизм. Об этом неприлично говорить, потому что это не вписывается в модель «Европа виновата перед теми, кого она колонизовала». Поэтому давайте назовем систему предоставления самоуправления черным апартеидом и заклеймим ее как преступление против человечества. Поэтому и К сожалению, да, это проблема политкорректности, тотальной политкорректности, благодаря которой все выворачивается наизнанку, а благодаря которой там исламский фанатизм называется верностью духовной ценностям, а запрет на свободную критику там уважением к чужим взглядам. И главное, на чем основана эта система ценностей, это создать у представителей европейской культуры чувство вины. Он виноват тем, что он европеец. И последнее, что я хотела сказать, да, к сожалению, как я уже сказала, история Черной Африки после деколонизации свидетельствует о том, что после деколонизации экономика, там, будущее Черной Африки деградировало. Это может быть объяснено двумя вещами. Одно объяснение – это генетическое. Типа они, знаете, вообще не такие, неполноценные. Русские, наверное, тоже неполноценные, в отличие, скажем, от украинцев. А, да, арабы неполноценные, в отличие от евреев. Мне это объяснение трудно признать, поскольку, ну, там, скажем, генетические различия между арабами и евреями, наверное, минимальны. А, да, другое объяснение заключается в том, что леволиберальная идеология является тотально несостоятельной, тотально лживой. Что каковы бы ни были недостатки системы апартеида, она была одна из возможных систем возвышения черной расы, что, собственно, другая система, которая была принята в Родезии, напомню, что там апартеида не было, там человек черный мог голосовать, черный мог участвовать в жизни страны, но для этого ему нужно было иметь образовательный или имущественный ценз. А что, еще раз повторяю, если мы обсуждаем положение современной Черной Африки, и мы видим, в каком состоянии она находится, мы можем только двумя способами это объяснить. Мы либо должны принять утверждение о генетической несостоятельности некоторых народов, которые лично я не принимаю, либо мы должны принять утверждение о несостоятельности тотальной, заводящей мир в тупик, леволиберальной идеологии. 985-970-45-45, у меня довольно мало времени, я бы еще хотела рассказать совершенно замечательную историю, которую меня спрашивают. Это история про наших американских дипломатов, которые попались на мошенничество с страховкой. Ну, собственно, две истории. Одна, это вот помните тот самый голландский товарищ дипломат Бородин, который попался на том, что он был пьян, жена его пьяная попала в ДТП, после чего, поскольку полицейские действительно нарушили его дипломатическую неприкосновенность и утащили в участок, испугавшись за судьбу детей в квартире, наша страна подняла дикий скандал. Возникал вопрос, что там первое, что надо сделать, это, видимо, отозвать дипломата Бородина, который позорит статус нашей страны. Вот дипломат Бородин отозван. Он совершенно фантастически оставил записку, приколотую на дверях своей квартиры, которую вы можете полюбоваться в ЖЖ Андрея Мальгина, который, конечно, ставит вопрос о том, о его адекватности даже в трезвом виде. Потому что господин Бородин там рассказывает, что он очень любит голландцев, но вынужден уехать из-за козней каких-то страшных сил, которые его подставили, видимо. И в пандан этому совершенно потрясающая история про наших дипломатов в Америке. Собственно, все, что я хотела сказать, уже сказал Алексей Навальный в своем блоге. Потому что да, эта история имеет две составных части. Одна из них заключается в том, что американская система бесплатного, соответственно, система Medicaid заведомо ущербна и заведомо рассчитана на мошенничество. Потому что, во-первых, женщины, которые рожают со словами «мы американские гражданки, и поэтому сделайте нам все бесплатно», не должны представлять, согласно этой системе, никаких справок о том, что они американские гражданки. Да ну просто как в анекдоте. И это с русскими дипломатами. Но, естественно, там карта снова привалила, сразу карта пошла, как в анекдоте. Да, во-вторых, это реально несправедливая система, потому что, ну как, если человек зарабатывает, семья, $2000, она получает бесплатно 20-30 тысяч долларов, которые иначе будет стоить рождение ребенка. А если она, скажем, получает уже $4000, то получается, она должна заплатить это $30000. Но все-таки ужас всей ситуации, позор. Да, к вопросу, Россия, вставшая с колен. Совершенно африканское поведение дипломатов. Там дело не в том, что дипломаты преуменьшали свой доход, что им платили наличными, что там одна дипломатша заявила, что она не жената и что ее муж ее брат. А там дело в том, что справки о фальшивых их доходах, видимо, подписывались в централизованном виде посольством. И скажите, пожалуйста, мы говорим, что Америка наш враг. Так это же вот просто, это же значит, что эти люди не верят в то, что они говорят, потому что такого рода вещь, но это для начала способ тотально завербовать там чуть ли не все российское посольство. Всех, кто рожал. Всего лучшего. До встречи через неделю.
Программа «Код доступа».